Разумеется, снабжением должен руководить человек непредвзятый и чрезвычайно компетентный. Не член совета, вдобавок избавленный от внутренних требований, которые столь сильно мучат досточтимых советников. Искусный также в делах торговых, прирожденный организатор. В целом, превосходный...
Кол внезапно стукнул кулаком по столу так, что все вздрогнули. Советник напустился на Круппа.
«Если ты вдруг вообразил себя в этой роли, себя, наглого барыгу, скупщика краденого у мелких карманников да портовых воров...»
Но пухлый коротышка воздел руки и откинулся на спинку кресла.
«Любезный друг Кол, ты бесконечно польстил мне таким предложением. Однако же бедный Крупп слишком занят улаживанием собственных мелких делишек, чтобы браться за подобные предприятия. О нет, после плодотворного совещания со своим преданным и мудрым слугой Круппом мастер Барук предлагает иную кандидатуру».
«Да что происходит?» — выходя из себя, прошипел Кол. «Барук даже не знает, что ты здесь!»
«О, небольшая путаница, недостатки средств связи, ничего больше. Само желание алхимика ясно Круппу как день, в этом он заверяет всех и каждого. И хотя Крупп мог бы небезосновательно приписать себе все лавры за грядущее предложение, увы, он должен склониться перед алтарем правды и признать небольшой, однако жизненно важный, вклад мастера Барука. Да что там, только вчера почтенный алхимик вслух дивился поразительным талантом упомянутого кандидата. И если уж это нельзя счесть намеком на его желание, то что же тогда, любезный Кол, можно?»
«Извольте уж высказаться прямо», — проскрежетал Эстрейсиан де Орле.
«И Крупп с радостью это сделает, дружище советник. Кстати, как поживает ваша дочь, Ваза? Она и вправду пошла под венец с тем отважным юношей, героем празднества. Крупп безмерно огорчен тем, что не смог присутствовать на этом, вне всяких сомнений, торжественнейшем событии».
«Которому еще только предстоит состояться»,
— рявкнул Дарли.
«Она в добром здравии, благодарю. Однако ты истощаешь мое терпение, Крупп».
«Увы и ах, Крупп может лишь мечтать о том, чтобы истощиться. Ну что ж, указанный кандидат — это никто иной, как новообразованный торговый союз, известный как Тригальская гильдия».
Сияя, он вновь откинулся на спинку и сплел пальцы на животе. Брут повернулся к Коллу.
«О такой гильдии я никогда не слышал».
Советник нахмурился.
«Как и сказал Крупп, она лишь недавно пришла в Даруджистан. Откуда-то с юга, из Эленгарта, я думаю. Мы только однажды воспользовались их услугами, чтобы организовать чрезвычайно затруднительную поставку средств для Дуджика Однорукого».
Кол перевел взгляд на Эстрейсиана де Орле, который пожал плечами, а затем заговорил.
«Тригальцы не подавали заявок на контракты по снабжению объединенных армий. Они даже представителей своих не присылали на собрание. Когда совет использовал их услуги, я полагаю, это произошло путем субподряда».
Советник подозрительно уставился на Круппа.
«Учитывая отсутствие интереса со стороны гильдии, откуда у тебя, точнее мастера Барука, появилась мысль о том, что Тригальская торговая гильдия вообще может быть допущена к рассмотрению, не говоря уж об избрании ее в качестве посредника?»
Крупп налил себе еще кружку эля, отхлебнул, затем довольно причмокнул.
«Тригальская торговая гильдия не подавала заявку потому, что все прочие соискатели легко запросят за свои услуги куда более низкую цену. Иными словами, они недешевы. Точнее, их услуги обычно стоят баснословных денег. В одном, тем не менее, можно быть уверенным. Они сделают то, на что подписались. В точности, несмотря даже на самую кошмарную логистику».
«А ты, разумеется, вложил деньги в эту гильдию, да, Крупп?» Лицо Колла потемнело.
«Вот уж непредвзятый совет, и Барук вообще ни при чем. Ты сюда явился по поручению этой самой Тригальской гильдии, да?» Крупп заверяет. «Конфликт интересов — лишь кажущийся, дружище Кол. Истина, точнее сказать, всхождений. Нужды наши самоочевидны, как, впрочем, и средства для их удовлетворения. Счастливое совпадение. Теперь же Крупп собирается вновь приобщиться к изысканным сластям архиве, пока вы будете обсуждать преимущества высказанного предложения, чтобы, вне всяких сомнений, прийти к благоприятному и неизбежному решению».
Карга чуяла в воздухе чары.
«Незнакомое что-то. Нет, не чистый Анди. непробужденные духи Рхиви.
Она кружила над лагерем, искала, напрягая все свои чувства. День сменился вечером, вечер ночью, а переговоры в шатре Бруда все не кончались. Ворониха быстро заскучала от нескончаемых споров о маршрутах для караванов и обсуждений, сколько тонн каких припасов нужно поставлять еженедельно, чтобы прокормить две армии на марше. Спору нет, этот невыносимый человечек, Круп, был весьма забавен. Примерно как разжиревшая крыса, которая пытается проползти по туго натянутой веревке. Можно слегка похихикать. За чудаковатыми манерами и деланными позами скрывался остро отточенный ум. Это карга знала наверняка. Да и наблюдать, как он отвоевал место во главе стола и огорошил советников из Даруджистана, было весьма любопытно. Но лишь до тех пор, пока ворониха не учуяла магию где-то в лагере.
«Ага, вон там, в большом шатре внизу. Я ведь его знаю. Туда Рхиви относят, чтобы обмыть телотисты Анди».
Изогнув крылья, карга полетела вниз по узкой спирали и приземлилась в нескольких шагах от входа. Полог был закрыт. Но кожаные ремешки не представляли трудностей для острого клюва карги. В следующий миг она оказалась уже внутри, беззвучно и незаметно подпрыгивая под огромным столом, который она с тихим смешком мгновенно опознала, среди сваленных в кучу лежанок. А стол сверху опирались четыре фигуры, шептались, переругивались. До слуха карги донеслось постукивание деревянных карт, так что она склонила голову на бок.
«Опять он!» — сипло протянула женщина. «Ты вообще перетасовал треклятую колоду, штырь?»
«Да что? Конечно, перетасовал, капрал. Хватит спрашивать. Смотри, четыре раза кряду, разные расклады, тут все просто. Обелиск доминирует. Дольмен времени стоит в сердце всего. И ясно, как день, он активен. Первый раз за десятки лет».
«Может, это все тот же перекос?» — вмешался другой голос. «У тебя же нет врожденного дара, как у скрипа, штырь».
«Да хватит уже, вал!» — взорвалась хватка. «Штырь сделал довольно раскладов, чтоб не сомневаться в нем. Уж поверь мне».
«Но ты же только что сказала...»
«Заткнись».
«Вдобавок», —
пробормотал штырь,
«как я уже говорил, эта новая карта имеет установленное влияние. Она как клей, который все остальное удерживает. Если ее видишь, все становится понятно».
«Как клей, говоришь?»
— задумчиво проговорил четвертый, женский голос.
«Думаешь, она связана с новым взошедшим?»
«Без понятия, дымка»,
— вздохнул штырь.
«Я говорю, влияние установленное, но вот какой у него аспект, не знаю. И совсем не потому, что я неумеха. Это будто еще не пробудилось. Пока пассивное присутствие, ничего больше, но когда пробудится, полыхнет знатно, как мне кажется».
«Так что тут у нас, маг?» — спросила хватка.
«Все то же. Солдат высокого дома смерти по правую руку от обелиска. Маги тени вот здесь. Тоже первый раз появились. Я бы сказал, что готовится колоссальный обман. Капитан Высокого Дома Света внушает кое-какую надежду, но его накрывает тень Вестника Худа. Хоть и не прямо, тут, думается, мне есть зазор. Убийца Высокого Дома Тени, похоже, обрел новое лицо. Так мне кажется. И это очень знакомое лицо».
Сапер по имени Вал хмыкнул.
«Надо бы позвать Быстрого Бена».
«Точно»,
— ахнул штырь.
«Лицо убийцы, это же... Калам!»
«Вот ублюдок!» — прорычал Вал. «Что-то подобное я и подозревал. Когда они со скрипом вот так свалили, сами понимаете, что это значит».
«Догадываемся», — мрачно отозвалась хватка. «Но одно ясно как день, штырь, верно?»
«Ага. Семь городов вот-вот восстанут, если еще не восстали. Вихрь! Худ, небось, сейчас ухмыляется. Не по-доброму ухмыляется».
«Есть у меня пара вопросов к Быстрому Бену», — пробормотал Вал. «Срочных вопросов».
«И про новую карту у него спроси»,
— подсказал штырь.
«Если ему не лень ползать под столом, пусть сам посмотрит».
«Ага».
«Новая карта в колоде драконов?»
Карга запрокинула голову, мысли ее неслись вскачь. «Новые карты всегда беда, особенно сильные. Лучше этому подтверждение — Дом Тени». Ее глаза сначала один, затем, когда ворониха вынырнула из мира абстрактных мыслей другой, отыскали, наконец, изображение на нижней стороне столешницы и встретили взгляд пары человеческих глаз, блестящих, словно живых. Мхиби вышла из шатра. От усталости у нее голова шла кругом. Серебряная лиса уснула в кресле под очередную многословную речь Круппа, расписывавшего все преимущества контракта Тригальской торговой гильдии. И Мхиби решила не будить девочку. На самом деле она уже некоторое время хотела оказаться вдали от дочери. Рядом с Серебряной лисой чувствовалось нарастающее давление, неутолимая жажда, которая каждый миг вытягивала из матери все больше жизненного духа. Жалкая попытка бежать, разумеется, не имела смысла. Жажда была безграничной, никакое расстояние не смогло бы ее ослабить. Бегство из шатра, уход от дочери – все это имело разве что символическое значение. Кости гудели от глухой нескончаемой боли. Она накатывалась волнами, которые мог приглушить на время лишь самый глубокий сон. И такой сон приходил к Мхиби все реже. Из шатра появился Паран. Подошел к ней.
«У меня к тебе один вопрос, Мхиби. Потом я оставлю тебя в покое».
«Ах, бедный, истерзанный человек. Что же ты хочешь знать?» «Спрашивай, капитан».
Паран оглянулся на спящий лагерь. «Если бы кто-то хотел спрятать стол...» Мхиби удивленно моргнула, затем улыбнулась.
«Ты найдешь их в шатре саванов. Туда сейчас никто не ходит. Пойдем, отведу тебя.
Просто объясни, куда идти, и я...»
«Ходьба облегчает боль, капитан. Сюда».
Она прошла между первыми двумя рядами шатров.
«Ты пробудил рваную снасть», —
проговорила Мхиби через некоторое время.
«Она стала главной личностью моей дочери. И думаю, мне это нравится».
«Я рад, Мхиби».
«Какой была эта чародейка, капитан?»
«Щедрой. Возможно, даже слишком. Ее уважали и любили».
«Ах, капитан, ты столько всего держишь в себе, во тьме, в цепях. Бесстрастность — это порок, а не добродетель. Неужели ты не понимаешь?»
Он продолжил. «Как Рхиви, ты, наверное, воспринимаешь малозанскую армию на этом континенте неудержимым, неумолимым чудовищем, пожирающим один город за другим. Но это ведь не так. Плохое снабжение, превосходящие силы противника, незнакомая местность. По всем статьям, это войско однорукого рвали на куски. Когда пришел Брут с Тистоанди и Багровой гвардией, компания захлебнулась. Часто лишь кадровые маги стояли между войском и полным уничтожением.